Глава 16. В небесах. Ева поспешила к дому. Хибарка была открыта, но пуста. Мария Петровна ушла в госпиталь. Ева сорвала с гвоздя пальто, но шляпа никак не годилась. Где же вишневая шаль Марии Петровны? Ее нигде не было видно. А мешкать было нельзя. В любую минуту Джеймс мог узнать правду, а то и сам передумать. Евфалия выскочила во двор, и тут к ней пришло озарение. На веревке, что протянулась от окна хибары к сараю, висело их постельное белье. Недолго думая, Ева потащила почти высохшую простынь. Раз, два, и простыня превратилась в огромный платок, покрывавший и голову, и плечи. Концы она уже на ходу перекрестила на груди и завязала на спине. Вот и пояс. Отлично. Джеймс кивнул вполне благосклонно, и они уже рядом пошли к самолету. Никакого ангара не было. Самолет стоял прямо под навесом. Это был единственный экземпляр небывалой марки. Сушкин собрал его из подручных средств и останков Де Хэвиленда, того, который хрусть и пополам. На этот раз изготовитель гробов превзошел самого себя. Аэроплан казался одноместным, но позади сиденья пилота был прибит деревянный ящик. Увенчанный кавалерийским седлом, он служил добавочным сиденьем, но при этом годился и для размещения бомб. Сушкину до того нравилось его изделие, что он не утерпел и вывел под красно-сине-белым кругом на хвосте знак фирмы «Сушкин и сын» – маленький гроб в венке из дубовых листочков с двумя буквами «С» по бокам. Джеймс пытался ему втолковать по-французски и по-немецки, что служит его величеству королю Георгу и должен иметь британские опознавательные знаки, на что Сушкин ответил, наглядно тыкая черным пальцем. «Хвост наш, русский, из моего материалу, его не трожь. А вот тут и тут — это твой гавелян, наем и рисуй, шо хошь». Палец в переводах не нуждался, и Джеймс аккуратно выписал переплетенные буквы RAF. Эмблема королевских воздушных сил. Royal Air Force. Он даже пририсовал сбоку единорога со львом. Лев, однако, был больше похож на собаку. Теперь Сушкин уныло смотрел на них, вытирая руки грязной тряпкой. «Вот и хорошо, что ты тут, барышня», — сказал он. «Переведи к ему, что керосину у нас кот наплакал. Чего будем заливать? Нормального на час или казанки от пуза?» Ева перевела, заменив «кот наплакал» на «очень мало», «казанку» на «топливо крайне низкого качества» и «от пуза» на «много». Казанка была отвергнута. «Ну и ладно», — еще мрачнее сказал Сушкин. «Значит, полетим как люди. Ну уж тогда без фортелей, по прямой туда, по прямой обратно». Ева не знала, как будет фортель, и заменила на «фокус». Самолет заправили, и Сушкин двинулся к месту наблюдения. «Это я лечу, а не ты», — разъяснила Ева.
Сушкин вытаращил глаза. «Куда это ты летишь?»
«На задание. Джеймс, скажи ему».
«Да ты сдурела!» — окончательно оторопел Сушкин. «Не мог тебя Яш послать! Чё врёшь?»
«Фэл, в чём дело?» — спросил скучавший Вудхаус. «Нам пора».
«Не пущу!» — решительно сказал Сушкин. «Пусть пришлют человека, подтвердят, что тебя, пиглицу, посылают на дело».
«Ага, вот ты как о приказах командования!» — воскликнула Ева. «Ну что с тебя взять, краснозвездный ты наш сокол? Соскучился по народовластию, товарищ Сушкин?»
Сушкин побледнел. Ева знала, что глубоко его оскорбила. Сперва ложь, теперь клевета. Она деградирует просто семимильными шагами. Но раскаиваться некогда. Потом, когда вернется, она очень попросит прощения. «А о чем вы с Тимоти спорили?» — полюбопытствовал Джеймс.
«О качестве горючего. А как сюда залезть?»
«Эй-эй-эй, стой!» — опомнился Тимофей. «Ты сначала скажи англичанину, ежели он мне этот кораблик спортит, так пускай и не ворочается, своими руками убью».
Земля внизу плавно покачивалась. От этого слегка кружилась голова. Ева вцепилась в тонкий деревянный борт, всем телом чувствуя толчки машины. Вздрагивающий самолет казался еще более хрупким, чем на земле. «Ну как?» — крикнул Джеймс, обернувшись к ней. В летных очках его голова походила на стрекозиную. Ева изо всех сил высунулась вперед, чтобы до нее дотянуться, и крикнула почти в ухо.
«Отлично!»
Ей правда уже не было страшно. Теперь под ними сияло море. Совсем рядом, махая крыльями, неподвижно висела в воздухе чайка. Ева догадалась, что птица летит с той же скоростью, что и самолет. Потом она через плечо Джеймса с любопытством уставилась на штурвал.
«Как ты это делаешь?»
«Прости?»
«Как ты управляешь?» Погромче крикнула она. «Это очень просто. Если повернуть эту рукоятку от себя, нос опустится вниз. Если к себе, он поднимется вверх. А вот так поворачивает. Чем быстрее мы летим, тем быстрее повернемся. Но при повороте скорость падает. Если разворачиваться долго, то летишь очень медленно. Кстати, посмотри на карте, где мы?»
Впереди, в сиреневом тумане, уходила в море горная цепь. Сбоку, за бортом, тянулись другие горы, скалистые и обрывистые. Все было так волшебно, что Ева не думала ни о войне, ни о задании. Если бы не Джеймс, она бы и забыла, что пора доставать карту. Вот показался внизу белый домик среди садов, еще гора, тянется дорога, а вот по ней конные, довольно много, еще больше, подводы. Ева торопливо царапала карандашом. Тупой совсем нет, чтобы заточить. Вон внизу какие-то сараи. Место здесь ровное, хоть ученье устраивай.
Эй, да это самолет. И второй рядом. Вот еще. Да сколько же их?
Сомнений не оставалось. Здесь был целый аэродром. Маленький человек, что-то тащивший от черной цистерны, вдруг задрал кверху голову, поставил ношу на землю и бросился бежать к длинному сараю.
«Он нас заметил!» – крикнула Ева.
Вудхаус продолжал плавно разворачиваться над неподвижными самолетами. «Может быть, он не расслышал?»
«Он нас заметил!»
– еще раз крикнула Ева.
«Скорее назад!»
И словно в подтверждение ее слов, из сарая толпой выбежали красноармейцы и стали стрелять в них из винтовок.
«Джеймс, ты что не видишь?»
– завизжал Ефали. «Извини», – бросил он, не обернувшись. До этой самой минуты Ева не задумывалась, почему его самолет каждый раз приходит в негодность. Теперь она мигом прозрела, и сердце упало куда-то в дрожащий фанерный пол.
«Держись крепче!»
– крикнул Вудхаус. Горизонт взметнулся и пропал. Ева почувствовала, как ее тело, став ненормально легким, отрывается от сиденья. Она готова была закричать, когда неведомая сила снова прижала ее к ящику. Выравнивая высоту, Сушкин и сын прошел над самой цистерной, и Джеймс дважды выстрелил в нее почти в упор. Земля ушла далеко вниз, Ева выдохнула и оглянулась. Красные бегали у своих самолетов, а цистерна полыхала синим пламенем.
Горючее, самое ценное, что есть у летного отряда. Без него новейший самолет – бесполезная этажерка из досок и веревок. Ай да Джеймс, а она-то чего испугалась?
Вудхаус прибавил скорость. Он не знал наверняка, но словно почувствовал, как четыре самолета поодаль от горящей цистерны завертели пропеллерами и поднялись в воздух. Над морем они перегнали его и стали разворачиваться. Вудхаус попытался проскочить сверху, но его и здесь опередили. Перед носом Сушкина и сына простучала пулеметная очередь. Ему ничего не оставалось, как повернуть к берегу.
«Джеймс!»
– застучала кулаком Ефалия.
«Ты что, не видишь? Они нас гонят к себе!»
«Вижу!» — ответил он по-прежнему невозмутимо. «Но, Фэл, попасть в плен при четырехкратном превосходстве противника — это не позорно. Не волнуйся, я сразу потребую связать меня с нашим консулом».
Ева обомлела.
«Джеймс, ты идиот! Они не свяжут тебя с консулом! Они свяжут тебе руки и сожгут в топке ближайшего паровоза!»
«Паровоза?»
«Или парохода»,
— уточнила Ева, мельком поглядев за борт.
«Смотря что будет ближе».
«Не очень-то спортивно», — заметил Вудхаус.
«Это что, ваша традиция?»
«Нет, ну бывают же такие болваны». Еве ужасно захотелось его стукнуть.
«Это их традиция. Хочешь сесть к ним, садись сам. А я сейчас выпрыгну. Разбиться в тысячу раз лучше».
«Не надо прыгать. Я понял», — спокойно ответил Вудхаус.
Он оглянулся. Четыре темно-зеленых Ньюпора уверенно шли за ним. Идеальная позиция, чтобы сделать из него решето. На Ньюпорах Льюисы и Кольты, 47 патронов в дисковом магазине. А у него Вебли Скотт с неполным барабаном. Здорово.
«Фэл, слушай внимательно», — сказал он.
«Упрись ногами в стенки и держись за что-нибудь как можно крепче. Держись, что есть силы, поняла?»
«Да».
«Скажи, когда будешь готова».
«Я готова».
«Ну», — сказал он уже сам себе, — «да поможет мне Бог». Он перекрестился и рванул к себе рукоятку. Нос машины на полном ходу задрался вверх, и самолет полетел вертикально. Джеймс дернул еще раз. Шасси опрокинулись в небо. Он услышал, как визжит Ефалия, почувствовал, как сам отрывается от сиденья и еле успел стиснуть его ногами. Теперь красные должны быть под ними. Сейчас их разделяет не более 10 шагов. О чем это он? Какие к черту шаги вверх по воздуху? Джеймс выстрелил у себя над головой, вернее под головой. Выстрел он не услышал. В ушах звенела прилившая кровь, в глазах вертелись радужные круги. Он перевернул машину через крыло, и она приняла нормальный вид. Вудхаус перевел дух и оглянулся. «Фэл, ты в порядке?» Ефалия высунула голову и повертела ею в разные стороны. И снова завизжала, но уже от восторга.
«Ты его сбил! Сбил! Мы летим домой! Джеймс, ты гений!»
Три самолета медленно разворачивались вдали над горами. Четвертый, дымя, снижался над морем. У Сушкина и сына снова было верное направление и запас высоты. Вудхаус спешил пользоваться ими, но знал, что это ненадолго. Скоро его опять догонят. Только теперь будут бить на поражение. Что же ему делать? Ножницы? Они годятся после лобового сближения, если оба свернули в одну сторону. Но не пойдет же он в лоб с Веблеем на три пулемета. Это откровенное самоубийство. Веблей хорош для того, чтобы остановить противника быстро и на близком расстоянии. А тут помогла бы разве что дальнострельная штучка месье Нагана. Вудхаус опять оглянулся. Ньюпоры были еще далеко, но ближе, чем в прошлый раз. Теперь они будут наращивать скорость, пока снова не сянут ему на хвост. Скорость – залог успеха, и ее всегда не хватает. Эту развалину можно ускорить, только бросив в пике. Но так сильно терять высоту, значит неизбежно попасть под пули или разбиться. Ему оставалось маневрировать, чтобы как можно дольше удержаться вне зоны обстрела. Плохо. Он оглянулся на стрелку топливного бака. Совсем плохо. Мустафа удержал Сетера, вставшего на дыбы. Кони других тоже метались и ржали. Самолеты развернулись и снова пошли прямо над их головами. «Это измышление шайтана!» – гневно крикнул Гафар. Конь бился и мотал головой, на губах его была пена. Маленький самолет, который летел впереди, свернул направо к горе. Три больших сделали то же самое. Первый встал свечкой и мигом взвился выше горы. Два следующих столкнулись в воздухе. Один из них с дымом и ревом свалился в ущелье, второй, разогнавшись, врезался в склон горы. Мустафа завороженно смотрел, как он превратился в груду обломков, падающих вниз. Сверкнул и грохнул взрыв. «Слуги шайтана», — подтвердил Ибрагим. Мустафа нежно гладил по шее своего дрожавшего жеребца. От напряжения стали дрожать руки. Пот давно тек по лицу и спине. Было уже все равно, собьет ли его последний ньюпор, прежде чем кончится керосин. Он опять сколько мог набрал высоту и сделал бочку, последнюю попытку оторваться. Бочка прекрасно тормозит, и есть шанс, что погоня проскочит мимо. Но ему такой шанс не выпал. Вышло только хуже. Храбрая малютка Фэл, за что ей такая смерть? «Ложись!» – крикнул он во весь голос, хотя знал, что это бесполезно. Но, допустим, ее не заметят, не прошьют пулеметными пулями. Все равно она сейчас разобьется, когда упадет самолет. Ефалия послушно бросилась на пол и скрючилась за сиденье. Сушкин и сын мчался теперь по прямой с ньюпором на хвосте. Оба авиатора открыли огонь одновременно. Джеймс понимал, что умрет через несколько секунд, но у него уже не было времени подумать об этом. В барабане оставалось 3 патрона. Он успел выстрелить 2 раза. В отличие от Вудхауса, Ева не понимала, что это конец. Она видела, как упали 2 красных самолета, и думала, что так пойдет и дальше. Но когда над ней нависли чужие крылья и застучал пулемет, она остолбенела. Все было так близко. Казалось, до красной, обведенной черным звезды можно дотянуться рукой. Ефалия видела на зеленом борту огромного, тоже красного, беса с большой бутылкой в руке. На спине у него сидел еще один маленький бесенок. Откинув длиннющий хвост, черт гнался за разинувший клюв, улетающий красной уткой. И утка, и черти ринулись вниз, открыв Еве синее небо. Самолет тряхнуло, и она стукнулась боком о борт. А когда попыталась встать, это оказалось непросто. Воздушный корабль качался из стороны в сторону, и ноги непослушно разъезжались. Наконец она уцепилась за борт и огляделась.
Они были одни. Небо вокруг было безбрежно, ослепительно свободно. «Ура!» – завопила Ева. «Мы победили! Победили, Джеймс!»
Но Вудхаус не отвечал. Он сидел, положив голову на штурвал, и не обратил никакого внимания на ее радостные вопли.
«Джеймс!»
– переспросила она упавшим голосом. Качало уже сильнее. Цепляясь за борт и хлопающую дверцу, Ева добралась до кресла. Вудхаус сидел так же неподвижно, но она все еще не хотела понимать. И только когда от ее прикосновения тело соскользнуло налево, и Ева увидела свои красные, мокрые, блестящие на солнце ладони, она закричала. Земля встала дыбом и, качаясь, полетела ей навстречу. В это время командующий Крымско-Азовской армией кончил свое совещание. Жак удовлетворенно чистил перышки. Нина вытряхивала пепельницу. «Так», — сказал Слащев, потягиваясь. «Ну и где эта Ефалия? Как думаешь, отправить ее к бабушке или просто надрать ей уши?» Земля ушла далеко вниз, и Ева перевела дыхание. «Теперь-то куда нажимать? Или надо еще что-то дергать?» Она сидела на месте Джеймса перед штурвалом, вцепившись в единственную рукоятку, про которую что-то запомнила. Самолет шел над горой, темно-зеленый лес то и дело обрывался ущельями. Впереди гора стала выше, Ева тоже повыше подняла самолет, и он свободно прошел над выступающими скалами. На миг она испытала гордость, Джеймс бы ее похвалил, но он молча лежал, привалившись к левому борту, и она боялась еще раз туда взглянуть. Вдруг раздалось какое-то фырканье или чихание, его плавное движение сменилось дерганым, и, наконец, лопасти замерли. Наступила странная тишина. Лишь в расчалках тонко посвистывал ветер. Стрелка топливного бака стояла на нуле. Впереди надвигалась еще одна гора. Ева снова до отказа потянула на себя рукоять. Гора приближалась. «Мама!» – закричала Ева. «Мамочка!» Она зажмурилась и принялась молиться, но в голове все безнадежно смешалось. Отче наш перепутался с тропарем Николаю Чудотворцу, и туда же без всякой связи влезла «я больше не буду». Но удара о землю все не было. В лицо вдруг повеяло свежим запахом йода. Ева открыла глаза, безмолвный аэроплан давно проскользнул над горой и теперь плавно снижался над морем. Издалека вода была ярко-синей, прямо под крылом зеленый. Сверху были видны большие белые медузы. Аэроплан спускался все ниже и едва не задел дельфинов, стайкой прыгавших в легких волнах. Надвигался другой берег залива, кудрявая зеленая гора, над которой громоздились скалы. Не долетев до берега, Сушкин и сын опустил шасси на воду. Это его притормозило, но он еще продвинулся вперед. И когда воды коснулись его брюха, шасси прочно увязли в гальке, усыпавшей полосу прибоя. «И что же мне теперь с тобой делать, Сушкин? Расстреливать?» «Вот и она тоже сказала», — мрачно ответил Сушкин. «Ты, говорит, большевик, раз не слушаешься. Керосину, говоришь, на час? На час, господин генерал. А теперь, считай, три прошло. Расстреливайте. Мне все едино. Может, они сели где-нибудь?» «Да где ж там сядешь-то?» Когда Джеймс Вудхаус открыл глаза, он увидел полоску воды с кружевной каймой и над ней лесистую гору. По зеленому склону летела белая чайка. Он услышал курлыканье чаек и плеск волн. Почувствовал ничем незаменимый восхитительный запах морской воды и водорослей. Ему смутно помнилось непрерывные адские вращения, жар и грохот. Значит, это был сон? Снилось еще что-то, очень хорошее. Но что? Вдруг он ощутил, что грудь его туго стянута, почувствовал дикую боль, застонал и повернул голову. Перед ним на коленях стояла Ефалия, целая и невредимая, но какая-то вся растерзанная, в одной блузке, в родник которой трепал ветер. Лохматые косички торчали в разные стороны, по лицу шли грязные полосы. Но глаза сияли как никогда. «Да что же это? Нет сил даже пошевелиться. Но хоть язык-то действует. Отличная погода, не так ли?» — выговорил он ради опыта. «Да, действительно», — засмеялась Ефалия, но почему-то тотчас заплакала. «Пожалуйста, постарайся выпить. Ты сможешь?» По телу тотчас же растеклось облегчающее тепло.
«Фэл, а за нами вроде гнались».
«А мы их всех сбили, Джеймс! Вдребезги разнесли!»
— с восторгом закричал Ефали. Джеймс уставился на нее. Его глаза округлились.
«Фэл, ты посадила самолет?
Ну ты же меня учил!»
— скромно сказала она, опустив глаза.
«Ты посадила самолет? Фантастика! Фантастическая девушка!»
Ева расцвела, но вспомнила, что обещала начать новую жизнь.
«Честно говоря, он как-то сам сел», — призналась она.
Вудхаус потрясенно покрутил головой. Было еще что-то, что надо было вспомнить, но в глазах опять потемнело. Он стиснул зубы, чтобы не завыть от боли.
«Джеймс, миленький, потерпи», — взмолилась Ефалия. «Все должно быть хорошо, обе пули насквозь, вот только крови успело немного выйти».
Он разглядел, что забинтован ее разорванным белым покрывалом. «В меня попали только две пули?» — недоверчиво переспросил Вудхаус. «Ты уверена?»
«Конечно, уверена. Две. И дырки с обеих сторон».
«Я думал, штук 10», — признался он. «А где же остальное?»
Закусив губу, она подняла голову и посмотрела на нос несчастного Сушкина и сына. То, что он увидел, было похоже на решето. Джеймс упал обратно на свернутое Евино пальто. «Если бы в баке оставался керосин, мы бы сгорели», — отдышавшись, объяснил он. «Но эти бедняги стреляли в пустоту».
И тут, наконец, он вспомнил.
«Фэл, я же сделал Иммельмана! Я, Джимми Вудхаус, сделал Иммельмана на этой штуке! И при этом сбил противника!»
«Нет, Бонни бы ни за что не поверил!» «Ты про ту жуть, когда мы летели вверх колесами?» — догадалась Ева.
«Да, поворот Иммельман. Его мало кто делает, чаще разбиваются».
Иммельман. Поворот. По имени Макса Иммельмана, немецкого аса, который изобрел этот маневр во время Первой мировой войны.
«Не разговаривай столько, пожалуйста, тебе вредно».
«Только одно. Ты случайно не знаешь, на чьей стороне мы сели?»
Ефалия вздрогнула. С той минуты, как самолет сел, у нее еще не было времени подумать об этом. Берег был рядом, но что их там ждет? Свобода или плен? Помощь или смерть? В карту смотреть бесполезно. Пытаясь уйти от погони, они постоянно петляли и могли оказаться где угодно.
«Не знаю», — потерянно сказала Ева. «Мне пойти посмотреть?»
Отсюда берег казался безопасным. Ничего живого, кроме чаек, никаких следов человека.
«Нет-нет, Фэл, никуда пока не ходи. Я это так спросил, из спортивного интереса. Я немного посплю, хорошо?»